Календарь Стаховского.
Последние недели августа – это и захват и сожжение Москвы Тахтамышем в 1382 году, и патент на мотоцикл Готлиба Даймлера в 1885, плюс день рождения матери Терезы и Фаины Раневской. Ну и вот сегодня действительно к знаменитому. 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг со ступеней мемориала Линкольна произносит речь «У меня есть мечта», «I have a dream», в которой он обозначает свои взгляды на будущее равноправие темнокожих и белокожих людей. Экспертом выступает Александр Юрьевич Петров, доктор исторических наук, профессор Института всеобщей истории РАН. Я Евгений Стаховский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Календарь Стаховского.
Александр Юрьевич, ну, вначале я традиционно позволяю себе некоторую цитату. Сегодня она будет крайне проста, и вам она, безусловно, хорошо известна. Может быть, известна и многим нашим слушателям, но, тем не менее, традиция есть традиция. Ну, вот смотрите. Когда архитекторы нашей республики писали прекрасные слова Конституции и Декларации независимости, они подписывали тем самым вексель, который предстояло унаследовать каждому американцу. Согласно этому векселю, всем людям гарантировались неотъемлемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью. Но мы отказываемся верить, что Банк справедливости обанкротился. Мы отказываемся верить, что в огромных хранилищах возможностей нашего государства недостает средств. И мы пришли, чтобы получить по этому чеку. Чеку, по которому нам будут выданы сокровища свободы и гарантии справедливости. Это, собственно, кусок из речи Мартина Лютера Кинга. И было бы, конечно, глупо, если бы я в начале программы цитировал что-нибудь другое, а не вот отрывок из этой речи, пусть и не самый известный, потому что речь все-таки была достаточно длинный. Но меня очень заинтересовало вот этот момент гарантии чеков векселей. Всем известно, что Мартин Лютер Кинг был достаточно... Он был блестящий оратор. Все отмечают. В любую биографию посмотри его. И третье слово после того, кто он был, собственно, такой, будет написано «блестящий оратор», помимо всего прочего. И, конечно, он слогом владел. У меня первый вопрос. Вот эту речь свою знаменитую он писал себе сам?
Добрый день еще раз. Действительно, Мартин Лютер Кинг был великолепный оратор. Он произнес множество прекрасных речей. Он выступал перед широкой аудиторией, перед студенческой аудиторией. Ну и вообще его биография, ну, очень интересная, ведь он священник. И,
баптист.
Да, он в своих проповедях призывал к равенству. И вы понимаете, дело в том, что ведь и церковь фактически в то время, во времена Мартина Лютера Кинга, была одна для черных, а другая для белых. И вы знаете, во многом...
То есть расовая сегрегация вот эта, да,
конечно,
она касалась и религиозных мотивов в том числе.
Безусловно, безусловно. Она, вы знаете, она берет свои древние корни, она относится еще к временам вообще зари Соединенных Штатов, когда вот было рабство, и в дальнейшем даже после упражнения рабства осталась вот эта вот церковь, куда преимущественно ходило цветное население, афроамериканцы. И я вам, знаете, скажу очень интересный факт, возможно, даже радиослушателям будет интересно, что и сейчас на самом деле сохранилась вот во многом, вот церковь делится на то, кто туда ходит, и сохранилась та церковь, где преимущественно присутствует именно афроамериканцы. И действительно, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что Мартин Лютер Кинг сам, не просто сам писал эти речи, а он подчас эти речи произносил на вдохновении. Бывало так, что он произносил эти речи под влиянием сиюминутной ситуации, под влиянием того, что происходило на данный момент, насколько вот те люди реагировали на то, что он говорит. И вот эта знаменитая речь «I have a dream», она на самом деле не просто то, что у него есть мечта, а она пропитана глубоким смыслом того, что когда-то будет действительно равенство в Америке. Когда-то. Не сейчас, но когда-то. И она потрясающая по своей глубине. Она вошла в учебники, в анналы, как образец американского красноречия. Их немного, вы знаете, вот Рузвельт, Линкольн, Лютер, Кинг, и, пожалуй, ну, по пальцам пересчитать, на самом деле.
Да, пожалуй. Но, то есть, мы имеем полное право предполагать и сегодня в том числе тот факт, что Мартин Лютер Кинг не просто политический, да, общественный и религиозный деятель, но и действительно крайне увлеченный человек. Человек, увлеченный действительно правами равенства, свободы и так далее.
Он,
да?
Не просто, вы знаете, увлеченный, он последовательно отстаивал эти права. И не просто последовательно, он был глубоко убежден, что когда-то, несмотря на то, что он сказал, что у меня есть мечта, но он последовательно отстаивал эти принципы. Он был уверен вообще на самом деле, что он застанет то время, когда его мечта исполнится. И он вообще, на самом деле, был прав, потому что во многом уже при жизни он снискал те лавры, можно сказать, не просто борца за справедливость, а восстановление конституционных принципов. Вот вы правильно сказали в начале передачи: жизнь, свобода и стремление к счастью. Вот восстановление конституционных принципов, это, вы же знаете, это фундаментальная вещь, и принадлежит она вдруг темнокожему великолепному оратору. Потрясающе для Америки, вообще потрясающе для всего мира. Такого еще, вы знаете, не только Соединенные Штаты, а вообще весь мир не знал. И он стал знаменем вообще борьбы не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.
Но и в остальном мире, да.
Конечно.
Календарь Стаховского.
Скажите мне, пожалуйста, Александр Юрьевич, ну вот мы уже заговорили о расовой сегрегации, и потому что мне вообще понять хочется, вспомнить о том, что это было такое, в чем она заключалась конкретно, вот на бытовом уровне. Понятно, что все мы смотрим американские и голливудские фильмы, один из самых ярких моментов, который мне вспомнился, если говорить о популярной, скажем, как культуре, это когда в фильме, в последней, по-моему, части фильма «Люди в черном» Уилл Смит прилетает в прошлое, садится, значит, в какой-то там разноцветный кадиллак, и его останавливает на улице полиция за городом, но то есть в голове у полицейского какой-то коллапс, нестыковка происходит. Почему черный человек, темнокожий, едет в кабриолете, в кадиллаке, здесь совершенно спокойно еще и песню напевает за рулем.
Странно.
То есть непонятная ситуация, да, для 60-х годов. То есть, ну, это действительно так. Вот если мы обозначим несколько пунктов основных, что нельзя было делать, например, темнокожим людям.
Ну, давайте так. Смотрите, вы, каждый из радиослушателей, зайдя в интернет и набрав сегрегацию, увидит достаточно множество картинок, где четко увидит надписи «Colored», то есть для цветного населения, станции, отправления поездов, общественный транспорт, где обычно...
То есть в автобусах,
да,
в разных.
Да, конечно, да. Почасто в разных или в разных частях автобуса, как правило, сзади автобуса. Это школы, это медицинские учреждения, и даже, знаете, почти целые города на юге, как ни парадоксально, особенно маленькие города, жители которых вообще крайне, знаете, так настороженно относились вообще к пришельцам. Даже, знаете, лозунги штата Миссури, где происходят вот эти вот события, да, это «show me», ну-ка покажи мне, то есть я не уверен в том, что ты говоришь, я вообще крайне консервативен в этом, и я хочу напомнить радиослушателям вообще кратко предысторию, буквально несколько штрихов. Рабство в Америке возникло в 1619 году, впервые появились рабы, их привезли. В 1808 году рабов запретили с этого времени привозить, все, казалось бы, рабство должно закончиться, но оно еще просуществовало вплоть до середины 19 века.
1863. По-моему,
гражданская война, да. Сначала была декларация об освобождении рабов, а потом,
ну,
в результате, да, Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов, а потом были приняты знаменитые 13-й, 14-й, 15-й поправки и реконструкция Юга, упразднившая рабство, с одной стороны, а с другой предоставивших бывшим рабам избирательные права. Ну, казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Оказывается, что существуют еще и лазейки в виде вот, так, вот этих вот этой сегрегации, когда существует отдельно для белых и отдельно для черных. Да, пожалуйста, голосуйте, но мы сделаем так, что вы будете голосовать минимально. Или вообще не пойдете голосовать. Угу. Сделаем так, что у вас не будет достаточно образования. И вообще даже сама мысль о голосовании вам приходить в голову не будет. Вот.
То есть мы дадим вам некоторые права, но о равенстве с белым человеком вы даже, в общем, не думаете.
Ну, вообще, да.
На полном серьезе, да,
мягко говоря? На полном серьезе, да, да. Пожалуйста, раз это так. И были приняты так называемые законы Джима Кроу. Но Джим Кроу – это не, знаете, не конкретный персонаж, не какой-то личность. Это такой собирательный образ закона Джима Кроу, которые были приняты на юге, которые как раз и регламентировали весь этот процесс. Это очень сложный вообще процесс. А я хочу напомнить, то, что каждый штат имел свою собственную конституцию. Ведь есть единая конституция США, а есть конституция штата. А уже на уровне штатов принимаются отдельные законы, которые вообще достаточно жестко, особенно на юге, регламентируют эту деятельность. И вот благодаря упомянутому нами в начале программы Мартину Лютеру Кингу удалось фактически элиминировать, упразднить эти законы. Постепенно, постепенно, шаг за шагом они были отменены. Сначала допустили темнокожего студента в университет. Его его сопровождало сотни полицейских и даже Национальная гвардия, потому что протестовали.
А это 60-е уже?
Да, 60-е годы. Это привело к волнениям в городах уже белого населения.
Люди были возмущены этой наглостью,
да,
как им казалось.
Президент вступился, Верховный суд, что да, действительно, он имеет это право. И постепенно, шаг за шагом, этот процесс имел какие-то определенные результаты. Но особенно активно, вы знаете, он стал проходить уже вот на современном этапе после 90-х годов. Вот 1992 год – это событие, напоминающее нам август 2014 года, когда четверо полицейских избили темнокожего подростка, который потом оказалось, что был…
Да, сейчас же неделю бушевали какие-то страсти.
Да, но до сих пор, понимаете, много очень вопросов существует. И что произошло? Произошло то, что там тысячи людей вышли, Национальная гвардия, и в результате было принято решение, что да, действительно, полицейские неправы, да, действительно, произошло превышение служебных полномочий, да, действительно, здесь имел момент и определенных расовых столкновений. Впервые, вы понимаете, такие вещи уже 90-е годы. И, наконец, когда Обама становится президентом, во многом он уже стал им и получил поддержку цветного населения, когда он произнес, что нам действительно необходимо и психологически ликвидировать вот эти предрассудки, которые существуют в умах и белых, и черных.
А преодолеть их очень сложно. Вы знаете, я вспоминаю, опять же, если обращаться к популярной культуре, у меня есть один из любимых фрагментов в прекрасном и очень философском мультипликационном американском же сериале «Южный парк». Mm-hmm. Вы наверняка видели эту серию. Там была история о том, как флаг, то ли школы, то ли города, в котором,
напомните мне, что смотрел этот фильм.
Вот вам рассказывают. Значит, «Саус Парк», этот мультсериал, где четверо мальчишек. И там в одной из серий был флаг, то ли школы их, в которой они учатся, то ли города, на котором четыре белых человека кружатся, ну, вроде как в танце, вокруг повешенного черного человека. Угу. То есть, ну, образы просто нарисованы, никаких конкретных лиц. И история этой серии заключалась в том, что школа и город хотели отменить этот флаг, поскольку он российский и так далее, а эти четверо ребят, они выступали против того, чтобы отменять флаг, потому что они, ну, а что страшного? Что такого происходит-то, собственно говоря? И в конце серии выясняется, что у этих ребят как раз было открытое сознание, а они зашоренные, как у всех остальных, потому что они на этой картинке видели не четырех белых, которые танцуют вокруг повешенного черного, а просто четырех людей, которые, значит, ходят вокруг другого какого-то одного человека. То есть разница вот эта цветовая им была вообще не нужна. Единственное, что их напрягало, это то, что человек повешен. А какого он цвета? У них мысли не было о том, что он белый, черный, красный, желтый, зеленый или какой угодно другой. Вот что такое свобода их сознания, да, сознания, в котором нет вот этого предрассудка.
Но вы знаете, действительно, здесь Америка сегодняшнего дня, она не просто политкорректна, она во многом, даже я бы сказал, суперполиткорректная. То есть сейчас даже вот эти эвфемизмы, произнесения слов «негр», «черный», оно недопустимо. Угу. Причем эта же трансформация произошла достаточно быстро, в короткий исторический период. Я помню еще 90-е годы, когда «черный» можно говорить было. А сейчас это не политкорректно. То есть нужно говорить «African-American». Угу. То есть вот так нужно говорить. И в сознании американцев...
А как нужно говорить про, значит, белых людей?
Caucasian. Ну, обычно, когда вы заполняете анкету, в самолете летите...
То есть просто «Caucasian»?
Да, да, да. Ну, и вот это характеристика. И дальше уже характеристика, связанная с латино, связанная с другой уже эмиграцией. Потому что, понимаете, я упомянул термин эмиграция. Действительно, потому что большие очень потоки эмиграции существовали. Вообще вся страна, вся Соединенные Штаты.
Да, это
вся
миграционный страна, поток, конечно.
Это вся страна плавильного котла, понимаете, в котором мы можем встретить различные культуры, различные оттенки. И в этих оттенках этих культур выделяется нечто единое, понимаете? Вот это вот единое – это то, что мы американцы. То есть вы уже в Америке не являетесь представителями какой-то культуры, откуда бы вы ни были, вы являетесь уже американцами. И, собственно говоря, вот за это и выступал, опять-таки возвращаясь к Мартину Лютеру Кингу, за это и выступал Мартин Лютер Кинг, за это и выступают во многом, если посмотрим, глубинные корни, и сегодняшние демонстранты Америки в пригородах и Сент-Луиза, и Фергюсона, и других частей Америки. Они выступают за вот это вот за то, чтобы находиться внутри. Не быть выброшенными на обочину какого-то города.
А быть такими же полноценными жителями, гражданами.
Они,
да?
собственно говоря, понимаете, они, собственно говоря, полноценные. Ведь если мы посмотрим еще более глубоко, вы посмотрите, в законодательном уровне и каких-то моментов, таких вообще их нет. Более того, даже существуют преференции при поступлении в вузы. Существуют определенные преференции при получении здравоохранения, при приеме на работу. Понимаете, как ни парадоксально. Но либо ими не пользуются, либо нет возможности пользоваться. То есть это на самом деле существует определенная проблема. Если бы ее не было, то тогда бы этих событий вообще практически не было.
Может быть, да.
Календарь Стаховского.
Давайте вернемся действительно к Мартину Лютеру. То есть, почему именно он стал выступать, ну, вот эта знаменитая речь, мемориал и так далее. Куча людей пришла на него смотреть. Он занимал уже действительно какое-то серьезное положение в общественной жизни страны к тому времени. И как ему удалось добиться такого положения?
Ну, я могу вам сказать, что Мартин Лютер Кинг в своей биографии прошел достаточно, ну, вот, серьезный путь. От человека, который выступал с проповедями в каком-то узком локальном обществе, вдруг эти проповеди были услышаны, и не просто услышаны, они были восприняты. Это не... Но еще понимаете, очень важный момент. Ведь в чем феномен этого человека? Ведь не просто восприняты, они были восприняты всеми слоями общества. Они были восприняты черными и белыми. Это с одной стороны, но они были восприняты и заслуженными профессорами на кафедрах ведущих университетов, и людьми, у которых нет элементарного образования. Понимаете, вот и вертикально, и горизонтально это было воспринято.
Ну, то есть он, по сути, для своего времени, для тогдашнего времени в Соединенных Штатах, и, как вы сказали, может быть, и для всего мира, он был такой настоящий, но он был рок-звезда.
Да вы знаете, не только вот тогда и сейчас вообще. Вы знаете, Мартин Лютер Кинг, это же национальный праздник, выходной день в Америке. И его проповеди вообще, еще раз говорю, они записываются, они используются на уроках, как аудиозаписи, как текстовые файлы, его выступления. Это учебный материал. Это не просто выступление оратора. Их было много, но на учебный материал. Они наравне используются, наравне с президентами. Понимаете, Соединенных Штатов? Это уникально. Это, еще раз говорю, это феномен уже в американской истории. А их используют наравне с выступлениями Рузвельта, наравне с выступлениями Линкольна. Понимаете? Вот Линкольн, Рузвельт, Мартин Лютер Кинг. Вот тройка. Кеннеди еще. Ну, пожалуй, даже по... Я боюсь, знаете, тут несколько, опять-таки же, неполиткорректно выразиться. Но мне кажется, даже в чем-то вот и он превосходит даже вот знаменитой речи о границах Кеннеди выступления. Потому что это же одно и то же, одно и то,
ну,
одно,
да,
время.
Да, время-то одно, это 60-е же.
Понимаете?
Но он получил и Нобелевскую премию в итоге, да?
Конечно.
Нобелевскую премию мира в 64-м году, дай бог
памяти. Конечно, да. И Нобелевская премия мира как раз и была присуждена именно за вот его вклад в развитие идей, которые были заложены отцами-основателями.
Которые действительно есть в Конституции. Я вначале цитировал фразу, да, которая действительно в Конституции вроде как все прописано, а это не выполняется. А как он...
Ведь, ну, Мартин есть... Лютер Кинг, он, я вам скажу, последний момент такой, чтобы было завершение,
да,
вот,
да,
вашего вопроса. Да. А ведь он не был таким выдающимся философом. Если мы посмотрим его речи, он же
он учился где-то в университете,
он,
что
да, он, да, он заканчивал, у него есть образование, но, не, конечно, не выдающийся, если мы смотрим по определенным нормам. Но смысл в том, что если мы посмотрим на его биографию, мы увидим, что он выдающийся интерпретатор тех идей, которые были заложены отцами-основателями. Ведь, например, те же речи и выступления Мэдисона, Джефферсона, они были здорово очень Мартином Лютером Кингом использованы.
Переосмысленно,
исходящего
на сегодняшнего дня. На фундамент тот самый.
Так парадокс-то, вы знаете, в чем заключается? Например, тот же Джефферсон был рабовладельцем. Ведь отцы-основатели, они все были,
конечно,
рабовладельцами.
Безусловно, да.
И вот его...
Просто редко кто вспоминает, да.
Да, и вот это мы должны, понимаете, для нас это вот кажется, да, он переосмыслил. Но переосмыслил речи кого? Рабовладельцев? То есть первые президенты, фактически и Вашингтон, и Джефферсон, они имели рабов, и немало рабов. У Вашингтона было большое поместье, Маунт Вернон, где трудились десятки рабов.
Разрушенное время было такое, да, у всех были рабы, но, в России крепостные вон были.
Ну, понимаете, оправдание временем, оно носит известный, вы знаете,
но
какой оттенок.
Да, да.
Я хочу сказать о другом. Мартин Лютер Кинг находит себе мужество, в этот день мы должны просто сказать, находит себе мужество, искусство сказать следующую фразу, вот той знаменитой речи, о которой вы упомянули. Вот просто ее одну фразу упомянуть, что мне есть мечта, когда на красных холмах Вирджинии соберутся сыновья или внуки бывших рабовладельцев и бывших рабов и сядут вместе. Понимаете? Ведь человек нашел, вот до этого же никто такого не сказал, человек нашел мужество объединить. Казалось бы, объединить необъединяемое. Понимаете? То есть, вот, да, у нас своя история, и нам должны. Нам должны сделать. Мы обижены, и вот то, что мы обижены, нам должно государство то-то и то-то. Мартин Лютер Кинг по-другому. Нет, давайте мы сначала объединимся вместе, мы одна нация. Вот это носит очень глубокий смысл. И поэтому вот заявления Мартина Лютера Кинга и вообще его речи, они настолько популярны сегодня, и настолько они актуальны сегодня, и насколько, вы знаете, нужен Мартин Лютер Кинг сегодняшней Америке.
Я только сегодня подумал, что если бы, ну, все знают, что он был убит, да, в 68-м году, в общем, в достаточно молодом еще возрасте.
Кстати говоря, вы знаете, до сих пор вот его убийца, вот уж пользуясь случаем, могу сказать, его признали, что действительно он написал покаянное письмо. Что
это
убил.
Джеймс Эрл Рэй?
Рэй, да, что Рэй убил, да, его. Но в дальнейшем он отказался от своих показаний и заявил, что на самом деле он не убивал. И была проведена трижды баллистическая экспертиза, которая дала очень противоречивые сведения, и они фактически находятся под сукном. Вот посмотрите, время какое. Кеннеди убивали. Да. Освальд, что? Мы до сих пор не знаем.
До сих пор, да.
Да,
что,
сложности
как,
очень.
Множество
мифов, версий.
Все копаются.
С Рэем такая же ситуация. И я вам скажу даже больше. Семья Мартина Лютера Кинга, вот его дети, они выступают за невиновность Рэя.
Даже.
Угу. Вот посмотрите, какой вот это редкий.
То есть мы не можем,
факт.
И сегодня мы не можем, чтобы вот с темой смерти Кинга определиться, мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что мы знаем, кто его убил, по какой причине и так далее.
Вы знаете, я лично сомневаюсь во многом, и здесь требуется проведение дополнительной какой-то экспертизы, дополнительных расследований, которые расставят все точки над «и». Понимаете, вот эти вот невыясненные сюжеты, невыясненные обстоятельства, я уже сказал, и Кеннеди, и Кинга, они, конечно, подливают масло в огонь и каким-то экстремистским движением. Когда мало информации, всегда возникает что-то, что эту пустоту заполняет. А вот Мартин Лютер Кинг, о чем мы с вами говорим, как раз и стремился всегда в своих выступлениях заполнить эту пустоту. Он, обращаясь к студентам, он стремился заполнить пустоту в их сердцах для того, чтобы им было понятно, что происходит. И поэтому, вы знаете...
А тогда же еще Вьетнам.
Совершенно верно. Вот, и знаете, вот что происходит? А происходит то, что Мартина Лютера Кинга поддерживает белое студенчество, которое, в принципе-то, против Южных Штатов, чтобы допускали черных студентов. Вот это вот такая, знаете, сумятица в головах студентов при выступлении Мартина Лютера Кинга, она проясняется, и он действительно обладает таким вот даром воздействия.
Некоторого убеждения. На... То, что он был, безусловно, талантливый человек, с этим вряд ли можно спорить.
Календарь Стаховского.
Александр Юрьевич, хочется понять, ну, то есть я приблизительно понял момент, почему именно, скажем, в 50-е годы, после Второй мировой войны, да, мы все вступили в состояние холодной войны. У Соединенных Штатов, вот Вьетнам, о котором мы сейчас вспомнили, то есть понятно, что не все гладко. И, то есть, почему именно в 50-е годы, например, начинают происходить вот эти вот процессы, в общем, ну, как мне кажется, уже ясно. Что время подошло, подоспело. Вот тот блинчик, его пора было, наверное, перевернуть.
Вы знаете, здесь отчасти я с вами согласен, но отчасти, может быть, и нет. Скажу почему. Дело в том, что, на самом деле, как вы говорите, этот блинчик, возможно, он начал уже созревать в Америке еще во времена Великой депрессии 20-х годов, когда вообще все сбережения граждан были переведены, они стремились складывать в акции, и вдруг эти рынок акций лопнул, вот эти в тот черный вторник,
четверг,
да. 20-е годы, после, знаете, ревущих 20-х, мы все знаем, вот, благодаря одноименным фильмам. И вдруг вот эта вот Великая депрессия, Америка оказывается, и, ну, очень сильно пострадало именно цветное население. Афроамериканцы, многие поставлены были на грани буквально выживания. И тогда действительно было очень близко до вот того социального протеста. Но тогда было тяжело всем. А вот уже после Второй мировой войны, уже в 1945 году, вы уже упомянули, начало Холодной войны, Америка не просто оправилась, она вышла благодаря вот ее инвестициям, экономической политике, и семимильными шагами зашагала вот именно с точки зрения экономического развития. Угу. Зашагать она зашагала, но осталось позади чаяние вот цветного населения. Да, действительно.
То есть эти люди все равно оставались где-то на обочине.
Да, но они ожидали, что вот это вот локомотив американской мечты, американской истории, он их выведет и их. То есть они будут в этом поезде.
А они воевали? Извините, пожалуйста, я вот что-то сейчас пытаюсь вспомнить. Знаете, да, какие-то картинки, фотографии солдат Соединенных Штатов во время Второй мировой войны? Я что-то просто не помню.
Там нет, вы знаете, и воевали, угу. И в годы Второй мировой войны воевали, и во Вьетнаме воевали, безусловно. Ну, конечно, с точки зрения вот общего количества белых и черных, конечно, пропорция была такая же, приблизительно, как мы сейчас наблюдаем, пропорция в Соединенных Штатах. Штатах между белым и цветным населением. Ну, порядка там 14% – это цветное население, угу. И около 80% все еще белое. Но, правда, увеличивается процент вот латинос, мексиканок. Угу. Да, сейчас по разным подсчетам от 16,7% до 17%.
Ну, вот. много.
Да, то есть постепенно это все меняется.
Но в любом случае, то есть во время там Вьетнамской войны, скажем, или Второй мировой, безусловно, темнокожий человек не мог стать генералом.
Ну, вы знаете, нет, теоретически мог стать генералом, но другое дело то, что для того, чтобы стать генералом, необходимо получить было определенное образование, получить было определенные навыки.
А вот это было уже сложно.
Потому что до вот соответствующего законов 60-х, конца 60-х, 70-х годов, получить университетское образование темнокожему человеку было крайне сложно. Получали они обычное образование в специальных школах, и в дальнейшем, ну нет, правда, многие из них добивались определенных социального и
ведущего положения. Да?
Ну, вы знаете, ну что там мы можем сказать? Но самое важное, это ведь, посмотрите, это весь спорт американский, легкая атлетика, это ведь темнокожие.
А музыка, джаз.
Да. Ну, вот я могу вам привести пример.
Хотелось бы, да, пожалуйста.
Вот возьмите, например, вот проходят Олимпийские игры в Берлине, когда накануне войны. Угу. И вдруг арийцев, людей, которые по мысли Гитлера должны побеждать во всех соревнованиях и продемонстрировать эту вот мощь, вдруг побеждает темнокожий атлет Джесси Оуэн.
Знаменитый, да.
Да, на стамин, да, не просто побеждает, он смеется буквально над ними. Mm-hmm. Вы понимаете, это есть кадры, сохранились. Он выигрывает у лучших спортсменов. И как выигрывает? Вы знаете, он поворачивается задом и бежит задом, а те бегут вперед.
Вперед. А
что
он
есть мочи.
Да.
Он их выигрывает задом наперед. Что можно сказать? Ну, можно сказать то, что действительно здесь уже было поставлено определенные вопросы. И, конечно же, в дальнейшем американские спортсмены практически во всех вот темнокожие завоевывали.
Сегодня включить любые соревнования по легкой, во всяком случае,
да,
атлетике.
Завоевывает практически весь пьедестал. Здесь, в общем-то, белому человеку,
делать,
извините, за
ваш организм, да.
Ловить нечего.
Да.
И это вообще, в принципе, было известно. И известно было во времена Мартина Лютера Кинга. Ведь и он в своих речах об этом неоднократно заявлял. Собственно, мы выступаем, мы демонстрируем свои возможности, мы это показываем, угу. Понимаете? Американский джаз, пожалуйста, вот весь Новый Орлеан, это же афроамериканский джаз. Тот же Элвис Пресли, почему он стал Элвисом Пресли? Потому что он впервые, белый человек, стал исполнять афроамериканскую музыку. Это был нонсенс, что белые не дотягивали до,
конечно,
тех высот,
да.
Что продемонстрировал Элвис Пресли. И это было, в общем, знаете, это было не просто на слуху об этом знали, и знал весь мир. И заслуга Мартина Лютера Кинга как раз в том, что он обозначил очевидные факты. И он был, знаете, крайне политкорректен, он лоялен был. Он не критиковал, у него же ведь в его выступлениях вы не найдете обвинений таких, что давайте штурмовать, давайте воевать.
Только миром, только все по любви. Давайте мы будем, мы же показываем,
да,
то, о чем вы говорите, конечно.
Да, давайте мы не будем этого делать, но мы заслужили того, чтобы к нам относились соответствующим образом. Давайте мы это обсудим. И это было не скучно, угу. Это было ярко, это было замечательно. Вот об этом идет речь.
Да.
Календарь Стаховского.
Александр Юрьевич, но вот то самое знаменитое движение за гражданские права чернокожих в Соединенных Штатах Америки, то есть такое громоздкое, несколько длинноватое название и для русского языка, это же, ну, то есть это официальная общественная, как это практически, организация, да?
Вы знаете, движение за гражданские права цветного населения, это есть даже официальный термин, движение за гражданские права, его рассматривают, по нему даже читается целый курс лекций в университетах.
То есть это отдельный такой исторический пласт.
Это такой отдельный исторический пласт, который берет свои истоки, если мы говорим о корнях этого процесса, мы корни его находим в середине 19 века, о чем мы с вами говорили, истоки этого процесса берут свое начало вот этих вот законах, которые разделяли черных и белых. А поводом послужили целый ряд событий, когда в ряде городов юга произошли столкновения и непонимание, непонятно было, как относиться к выступлениям черных. Непонятно было, почему, например, женщину в автобусе, ее высаживают только за то, что она темнокожая. Непонятно было затем, особенно уже и студентам, непонятно, почему молодые афроамериканцы приходили в кафе для белых, устраивали эти вот сидячие забастовки, а их выводили из этого кафе и говорили, что это кафе для белых. Они говорили, докажите, почему. То есть, ведь здесь был юридический казус.
Ну, правда, где документ-то?
Понимаете, вот в том-то и дело, здесь был юридический казус. Он был очень интересным. Дело в том, что федеральные власти наверху, они всячески говорили, да, они правы, и здесь нет никакого разделения. Но когда речь шла о власти, о ситуации внутри штата, здесь все вставали на дыбы. Все буквально говорили, что им виднее сверху, с Вашингтона. Но мы-то же знаем, как наша ситуация, мы же знаем, как у нас развивается ситуация. Поэтому как было для белых, так и будет для белых. Как было для черных, так и будет для черных. Знаменитое выступление Уоллеса. Сегрегация вчера, сегрегация сегодня, сегрегация всегда. Это времена тоже Мартина Лютера Кинга, это выступает политический деятель. И, правда, потом он от этой речи открещивался. Но это получает большой резонанс. Это получает огромный резонанс не только в Южных Штатах, но и на Севере. И возникает мощное движение, которое получило как раз движение за гражданские права, которое охватывало, вот очень важный момент хочу сказать вам, охватывало не только цветные, нельзя говорить, что это вот, знаете, вот вышли цветные, вот вышли афроамериканцы на улице, произносит для них речь Мартин Лютер Кинг, вот движение за гражданские права. Это было бы ошибочно так считать. На самом деле, в этом движении принимало значительное количество и белого населения. И, то есть, и даже более вам скажу, Новая же Англия, там большинство белого населения. Но именно там возникает эти вот движения, поддержку, вот движение за гражданские права. Федеральный округ Колумбия, кстати говоря, там больше всего проживает сейчас афроамериканцев. Мощнейшее движение происходит. Полиция выступает за, поддерживает вот эти вот выступления.
То есть начинается, образуется прям самая настоящая волна в поддержку, в том числе и от белых людей. Ну, так всегда бывает. О чем бы мы ни спорили, всегда есть люди, которые за, и они выходят на демонстрации и митинги за. И всегда есть люди, которые против, и они выходят на те же самые демонстрации.
Вы знаете, не было бы, не было бы такой волны, если бы такого бы не произошло. Другое дело, что вот выступающим нужен был лидер, каким стал вот Мартин Лютер Кинг. Если бы, ну, история не терпится слагательного наклонения, да. Но тем не менее, если бы не было Мартина Лютера Кинга, ограничилось бы все это мощными выступлениями, возможно, бы произошли даже и кровавые столкновения в ряде штатов, но это не было бы вот этим, знаете, маршем на Вашингтон, который произошел затем. Это бы не вылилось, вот этот вот стихийный протест, не вылился вот такой, знаете, мирную, огромную демонстрацию, объединение людей, он не вылился бы в это. Черные бы были бы с черными, белые бы были с белыми, и вот, не дай бог, произошли бы столкновения. Да. Вот это вот не произошло, вот там вот большая заслуга. Вот им премия Мартину Лютеру Кингу, Нобелевская мира.
Да, это безусловно так. Ну и, естественно, все любители теории заговора, одна же из версий его смерти все-таки о том, что, конечно, он был убит, собственно говоря, властями, которые были не заинтересованы в таком развитии событий.
Вы знаете, мы можем...
То есть мы вряд ли рассматриваем это всерьез, я просто говорю, что любители теории заговора, ну, обращают на это внимание.
Я все-таки отвечу на ваш вопрос, чтобы все-таки, знаете, мы произнесли А, чтобы сказать Б. Теория заговора, вот эта conspiracy теория заговоров пронизывает всю американскую историю на самом деле. По ней даже написано чуть ли не книжки.
Учебники.
Да, да. Ну, учебники можно вряд ли сказать, но книги написаны. И сквозь эту призму заговора рассматривается вся американская история. И считается, что чуть ли не все события это построены на уровне заговора. Конечно, это не так. Но вот недосказанность, о чем мы с вами говорили, недосказанность рождает определенные проблемы. И, конечно же, здесь роль властей, я бы вряд ли, понимаете, относил к федеральным властям, вот именно почему, если уж на то пошло, вряд ли они, наоборот, вот если мы посмотрим, власти как раз и поддерживали Мартина Лютера Кинга, федеральные власти. Кто был против? Против выступали белое население ряда южных городов, это да. Но у нас нет никаких фактов, которые бы говорили о том, что они были причастны к убийству Мартина Лютера Кинга. Понимаете, действительно, в Америке существовали такие организации, и Ку Клукс Клан, и ряд других организаций, которые как раз и деятельность которых была направлена против афроамериканцев. Но, вы знаете, практически все американцы, даже с кем мне довелось беседовать, выступают крайне отрицательно и крайне против, даже вот на юге, с кем я беседовал, против даже упоминания о деятельности этой организации. А многие просто даже боятся, понимаете, это сейчас не принято обсуждать, это даже почти вне закона упоминание об деятельности этих организаций. Поэтому здесь, конечно же, очень много вопросов. Нужно отойти от этого, знаете, морального, может быть, испуга, и все-таки заняться изучением вот этого дела. Но я думаю, что это дело будущего. Как сказал Мартин Лютер Кинг, I have a dream. Так же мы можем сказать. Да, у нас есть мечта, что в результате мы узнаем.
О том, как все происходило на самом деле, конечно.
Календарь Стаховского.
Вы отметили несколько интересных историй о том, что, конечно, к вот этой волне протестов, которые были вообще к развитию вот этого движения, подталкивали и конкретные случаи, да, и вспоминали, конечно, и Розу Паркс, известного тоже, да, общественного деятеля, которая отказалась в 55-м, по-моему, году уступить место в автобусе белокожей женщине, да, вот о чем вы говорили.
Вы знаете, это дело же не в Розе Паркс, вы поймите, Роза Паркс – это случай, который стал достоянием общественности. Таких было тысячи случаев.
Конечно.
Я просто вам приведу пример, чтобы вам было понятно. Роза Паркс – это тот человек, который вы наберете в любой поисковой системе, у вас это вы. Она стала знаменитой волей случая, что это было предано делу огласки, что она была поддержана. И было это дело рассмотрено в суде. Понимаете, вот вмешало. И возникло противоречие федеральной судебной системы и судебной системы штата. И она потому стала известной. Я вам приведу немножко так буквально 30 секунд, чтобы вам было понятно. Вот знаменитое дело Дреда Скотта перед гражданской войной в США.
Это о чем напомните?
Напомню очень просто. Дред Скотт, раб, который вместе со своим хозяином жил на юге и переехал на север. На севере он также пожил, можно даже хозяином нельзя назвать, такое было патерналистические отношения. Вернулись на юг, а Дред Скотт уже посчитал себя свободным. Ну, потому что он прожил на севере, который был свободным.
Который был свободным уже, да.
Да. И он заявил об этом. И не просто заявил, он был вполне необходимо достаточно качество, чтобы это заявить. И дело дошло до Верховного суда. А Верховный суд сказал, нет, никогда не будет темнокожий гражданином, и он не свободен. И вот этот случай всколыхнул Америку. А ведь таких случаев было немало, мы знаем из истории. Вот те, кто путешествовал со своими рабами и возвращались. Но благодаря одному человеку эта вот ситуация взорвала буквально вот ситуацию накануне гражданской войны. И так же произошло с Розой Паркер. Понимаете, вот этот вот прецедент, выведенный на уровень...
Случай, да, толчок.
Да, он стал прецедентом. Случай стал прецедентом на уровне вот уже федеральных властей. И это получило огромную огласку.
Но иногда именно такие случаи делают историю как раз, потому что когда они даже многочисленны, да, но другие люди, скажем, в другом городе не знают о том, что происходит по соседству, они, эти, конечно, случаи проходят незамеченно. Но когда это остается достоянием общественности, мы опять имеем право говорить о лавине, да, о вот той самой волне, извне, когда люди начинают так поступать, что называется, опираясь на опыт каких-то конкретных людей, особенно там людей уважаемых, если они имеют какое-то имя и так далее. Потому что Роза Паркс, она же уже тогда, она же была общественным деятелем, в общем, да, и в каких-то местных, видимо, кругах была, в общем, достаточно известным человеком.
Она, ну, среди она своих, уже что стала общественным, да, деятелем, о многом, да, благодаря вот
и этой ситуации. И эту историю, конечно, ее возвысило, безусловно.
Да, конечно.
Да. Я не буду спрашивать, на какие деньги существовало само движение, потому что понятно, что здесь, видимо, какие-то и благотворительные организации были, и все на свете. Да. А вот интересно мне другое. А сам Мартин Лютер
Кинг, я вам скажу,
был богатый человек?
Я вам скажу, но давайте сначала вопрос, да, на какие деньги, а потом богатый или нет. Тут два вопроса. Значит, что касается вот движения за гражданские права, ведь вы понимаете, среди даже темнокожих, несмотря на вот эти вот понятия проблемы сегрегации, было и немало финансистов, немало людей, которые были в спорте, как мы уже говорили, в музыке.
Которые, а то есть были связи уже какие-то?
Которые, да? Которые, это же такая, знаете, своего рода такая вот паутина, которая, mm-hmm, в положительном смысле слова, конечно, которая позволила привлекать определенное финансирование. И потом, когда это движение стало разрастаться, то получило достаточно значительную поддержку. Ну, понимаете, Америка же достаточно меркантильная страна. И, знаете, со времен Франклина пустой мешок не может стоять. Там, время, деньги, все исчисляется. Вот это. То есть не будут, американцы не будут вкладывать пустую идею. И вот поддержка движения за гражданские права, да, и не только, знаете, деловыми кругами, фондами, продемонстрировала, что это движение действительно может существовать. И вот организация...
Что люди работают, действительно, да, да, что это не пустые слова.
Да, да, что это организация, это же пункты питания, это возможность где переночевать, возможность организации вот этих вот движений.
По телевизору об этом рассказывали?
Вы знаете, сначала неохотно, если мы посмотрим, обратимся к хроникам, да даже газеты неохотно это обсуждали, неохотно обсуждали, вот мы упомянули студента, который в Миссури, которого практически не пускали в университет, mm-hmm, да. Получилось же сначала ограниченное освещение, потом только благодаря вот этим вот мощным протестам в газетах стала появляться информация. Также и здесь первоначально мы видим просто краткое упоминание какое-то, но в дальнейшем, конечно же, это получает более широкое освещение. Но тут возник такой, знаете, эффект домино. Сначала один источник информации появляется, потом другой, и потом вот эта вот вся плотина, вот эта лавина прорывается, и мы уже в 60-х годах уже с запозданием видим вот эти вот комментарии и, как сказать, переработку вот этих вот речей, переработку этих выступлений, которые произошли годами раньше. Но вот выступление Мартина Лютера Кинга обычно оно освещалось. Ну, конечно, не так, как, например, выступление президентов.
Или... Но, безусловно, но, тем не менее, ему отдавали какое-то место на газетных,
да,
полосах.
И да,
в эфире.
Да.
Как случилось...
И на радио. Угу. Понимаете, тогда...
Радио было важнее, конечно.
Да, тогда, понимаете, ведь начиная уже с Второй мировой войны, радио становится одним из основных источников донесения. Вот мы с вами на радио выступаем. Угу. И я могу вам сказать, что действительно радио становится одним из основных источников донесения.
Ну, информации, да, слова.
И я могу вам сказать, что Мартин Лютер Кинг великолепно выступал на радио. Он известный на его выступления, речи, и это было одним из основных. То есть включали радиоприемник, mm-hmm, слушали, и mm-hmm, вот таким образом.
Как Мартин Лютер Кинг, уже возвращаясь и уже к его конкретному вот этому моменту, все-таки мы отталкиваемся от даты знаменитой его речи, которую он произнес 28 августа 1963 года. Вы упоминали о том самом марше на Вашингтон, да, знаменитом.
Mm-hmm, да.
Собственно, вот эта его речь стала своеобразным, ну, как сказать, итогом этого марша.
Ну, я бы
она
сказал...
готовилась, потому что, я не понимаю, с одной стороны, люди идут марш на Вашингтон, с другой стороны, человек тут же готовит себе какую-то очень быструю
речь.
Я бы
не сказал, что это она стала итогом, она стала своего рода кульминацией, она стала ярчайшим событием. Ведь понимаете, что такое марш? Люди доносят, стремятся донести свои требования, свои чаяния, угу, до федерального правительства. и показать, что это не просто, знаете, движение такое, а это попытка донести вот те чаяния, которых волнует в настоящий момент, без которых они жить не могут. То есть это настолько важно для них, что важно не только для них самих, вот для штата, но важно для всей страны. Ведь, понимаете, позиционирование этого движения за гражданские права, это ведь не только, мы должны это правильно понимать, это ведь не только движение за гражданские права, знаете, какое-то локальное, ну, прошли до марша, то, что, ну, собралось там десятки тысяч человек.
200-300 тысяч, говорят.
Да, я говорю, десятки, да, ну, да, по разным там, по счетам. Но вы понимаете, что ведь это движение, которое явилось символом Америки того времени. Это стало визитной карточкой Америки того времени. Это стало то... Знаете, ведь...
Но это самое настоящее явление. Да, понятно. Продолжим через минуту.
Календарь Стаховского. Календарь Стаховского.
Александр Юрьевич Петров у меня в гостях, доктор исторических наук. Говорим сегодня о Мартине Лютере Кинге и о движении за гражданские права темнокожих в Соединенных Штатах Америки. Мы остановились как раз на, собственно, вот этом марше на Вашингтон, да, который состоялся, да, 28 августа 1963 года, где Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь.
Так вот, я хотел такую важную мысль подчеркнуть, что это становится не только, понимаете, символом Соединенных Штатов, это становится визитной карточкой для всего мира Соединенных Штатов, что... Понимаете, вдруг оказывается, благодаря этому человеку, благодаря этой речи, что в Соединенных Штатах, оказывается, нет сегрегации как таковой, а, понимаете, благодаря этой речи, что вот посмотрите, вот позиционирование как происходит, посмотрите, какая речь произносится, посмотрите, мы делаем все возможное, чтобы вот жителям нашей страны жилось легко и комфортно. И здесь, конечно же, Мартина Лютера Кинга, вы знаете, использовали в своих политических целях практически все политики. Он стал...
Он был очень выгодной фигурой, да?
Ну, понимаете, он выгодный для определенных сил стал. Получилось так, что его любят или не любят. То есть, вот так вот.
Ну, как к любому значимому персонажу, безусловно.
Да, и вот такая вот, знаете, такая полярность, я бы сказал, она, конечно, и сыграла определенную роль уже и в конце его жизни, потому что требование, которое после этой речи поставил какую планку Мартин Лютер Кинг, конечно, было уже сложно достичь какому-либо политическому деятелю. Понимаете, ведь Мартин Лютер Кинг без поддержки, без той же Розы Паркер, без огромного количества других героев, которые вошли вот в эту историю борьбы за гражданские права, он был бы одним, понимаете, он не достиг бы тех...
Но это взаимосвязанный процесс, как людям, которые мечтают добиться какой-то цели, необходим лидер, который мог бы их консолидировать, да, объединять и направлять в нужный момент, так и лидеру, у которого есть какие-то свои идеи, свои мысли. Естественно, нужны последователи, которые помогут ему воплотить это в жизнь.
Мы посмотрим, если, например, на Вашингтон, вот как это все происходило, чтобы, знаете, у нас такая вот образная картинка возникла.
Ну, там все, Стелла Линкольна.
Стелла, ну, там не Стелла, там памятник Линкольна, называется Линкольн Мемориал. И вот от мемориала Линкольна вот такая прямая, в общем, сквер, который упирается в Конгресс, вот проектировка,
да,
такая.
Да.
И вот это все пространство от Конгресса до мемориала Линкольна, а посередине этого пространства стоит у нас Стелла Вашингтон. Ну, вот это такой вот, да, как ее, извините за просторечие, иногда называют карандаш.
Да-да-да.
Но это некорректный термин, сразу же говорюсь. Ну, вот мемориал Линкольна. И вот это огромное все пространство заполнено людьми.
И возникает... Но это можно посмотреть, есть же хроника.
Да, конечно.
Есть хроника, есть фильм «Форрест Гамп», где он попадает,
да,
в том числе и на это событие,
да,
конечно.
Да. И понимаете, удивительно, что вот это вот все пространство, оно заполнено. И создается эффект присутствия. Эффект присутствия каждого человека, который находится вот на этом пространстве. И каждый сопереживает. Я могу вам сказать, что эффект этого сопереживания, вот этой территории внутри, вот благодаря, понимаете, а Линкольн что? Линкольн, который спас Союз. Вот сзади Линкольн, который спас Союз, а тут Конгресс, который демонстрирует всем защиту защиту на законодательном уровне.
То есть все еще очень символично.
Все очень символично. И вот это вот, знаете, тыл и вперед, это, знаете, Запад-Восток, это очень.
Но вот такое
интересно.
Ощущение, что это хорошо прям срежиссированная действительно акция.
Практически,
а скажите мне, пожалуйста, ну то есть это действительно вот этот марш на Вашингтон, вот это до 28 августа, это был заранее запланированный момент или это все-таки какое-то сумбурное
здесь
относительно мероприятие?
Здесь, понимаете, и так, и так. Любые события, вот, например, взять марши, связанные с, против войны во Вьетнаме, события, связанные против, по последствия террористической атаки 11 сентября. Здесь, конечно, определенный момент стихийности, когда люди стекались в определенное место, а с другой стороны момент, конечно, присутствует и организации. То есть без того, чтобы так правильно и грамотно организовать, конечно же, было это невозможно, потому что это как ручейки, посмотрите, вот Вашингтон, и как ручейки стекались люди, вот своего рода деликаты, вот на это, к этому движению с юга, с севера, с востока. Понимаете, то есть дата-то практически была уже более-менее известна, когда это будет происходить плюс-минус какие-то определенное время. Оставалось просто согласовать это с Конгрессом, да. С определенными властями, с полицией.
В конце концов, которая должна, конечно, следить за порядком.
Так это еще раз говорю,
да,
там было достаточно... Не было же столкновений как таковых. Это же было мирное выступление людей.
Совершенно потрясающе. Александр Юрьевич, у нас осталось буквально 2 минуты для того, чтобы обозначить, ну, может быть, это основное последствие всего этого дела, да, основной какой-то итог, ну, то есть добился ли Мартин Лютер Кинг своей цели, убит он, как мы уже сказали, был в 68-м, ну, а что, основной итог, я правильно понимаю, что это все-таки закон, который в 64-м подписал Джонсон, вот этот закон о гражданских правах.
Замечательно, да, вы сказали, да, Джонсон вообще, на самом деле, как президент еще недооценен во многом, потому что он очень много сделал после Кеннеди, фактически продолжение. Он как бы остался в тени отчасти. Но вот это его знаменитое подписание о гражданских правах, конечно же.
Который запретил, да, всю эту расовую дискриминацию
войдет
в очень
в историю,
многих сферах.
Это войдет в историю, да. Потому что он положил, опять-таки, и дал импульс появлению дальнейшего законодательства.
Ну, дальнейшей работы над этим, да.
Понимаете, это в течение десятилетий шла работа постепенно. Нельзя сказать, что 64-й год, и все.
И
здесь
все,
работа
конечно,
постепенно.
Нет.
Она еще во многом не закончена. Вот это очень важный момент, она не закончена, она продолжается.
Ну, значит, нам тоже есть о чем в очередной раз подумать и, может быть, помочь. Эмоционально, во всяком случае, или исторически, как сегодня.
Нам, я думаю, что об этом нужно знать и понимать, что все-таки и в Соединенных Штатах происходило вот эти события, происходила борьба за свободу, за гражданские права. И, конечно же, нам нужно знать не только историю России, но и то, что происходит.
И как важно не опускать руки, несмотря ни на что, идти к своей цели. Спасибо вам большое. Александр Юрьевич Петров был у меня в гостях, доктор исторических наук, профессор Института всеобщей истории Российской академии наук. Говорили сегодня и о Соединенных Штатах, и о Мартине Лютере Кинге, и о движении за гражданские права темнокожего населения в США. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Послесловие.
Коротко говоря, Мартин Лютер Кинг – американский проповедник, идеолог и борец за гражданские права темнокожего населения США. Время – 50-е и 60-е годы 20 века. Цели – устранение расовой сегрегации, получение темнокожими равных прав с белым населением. Итог. Речь «У меня есть мечта», произнесенная 28 августа 1963 года со ступеней мемориала Линкольна в Вашингтоне, стала кульминацией общественного движения. В ней Кинг, среди прочего, говорил об американцах как о единой нации и о том, что все люди сотворены равными. Последствия. 2 июля 1964 года президент США Линдон Джонсон подписывает закон о гражданских правах, запрещающий расовую дискриминацию. В октябре того же года Мартин Лютер Кинг получает Нобелевскую премию мира.
Календарь Стаховского.